Да, мы сегодня прочтем второе стихотворение из этого цикла, в котором всего 4. Да, это из трактата «Отцов и детей». Я сначала про на иврите прошу прослушать его внимательно. Пеле шахарит бет. Шалем каариг шарга яд эйль, дак-дак лело магау рия. Аяха вир бемоцаэй ахорев, ורוחות הצינה מתחוהו עד דק גם כן. והחי שיבליט בליטותיו ותקת קיותיו בו, לא עשה בוחרים, כמי ים השלימים עם מסע אונייה ושחיית הדג. עד שבא האביב, והציפורים הקטנות הקלות נוקרות במקוריהן נקירות, שרק שרק המלאכים שרואותיהם טובות משל עיני הבשר של האדם ראו חללים ונקבים באוויר ודרכם בוקע ישיר והוא זיו והציפורים בגורלן אין המלאכים תופסים אותן בידם אף שהן מקנאים בהן ששיר המלאכים לשירת הציפורים קדם. הציפורים האלה לפנות אביב העירו ילדיי משנתם. כלי רכב כבדים בשקשוקם לבוקר? לא. והציפורים הקטנות? כן. גם קולותיהם לא היו כקולותיהם מדי בוקר. הבוקר הם רצו להידמות לציפורים העולזות. כל הציפורים בא בבית השכן, וגם שם התעוררו הילדים כך, ואני הייתי כשבוי בכן אל כן. ואני זכרתי את שם אלוהי אבי ואימי בתוך כן, והאותיות בנגיעה, ולקחתי תליתי המאותרת, והתעטפתי בתלית, כעל עירום גבייה, ואמרתי, אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה, וכרכתי רצועת תפילין של יד בזרועי, וענדתי תפילין של ראש, ועליו עטרת התלית, בערב ילין בכי, ולבוקר רינה, שרתי מפי מלכי דוד האלוהי. ויהל בי רגש הדנות האדם היהודי, בזיו אלוהיו השליט, על אדמה מעיינית יבולית, ועל חלקה חולית וסלעית. Ну, прежде всего, я прошу прощения у вас за очень-очень такой непонятный мой почерк в переводе, но надеюсь, что вы сможете прочесть. «Чудо за утренний» второе. Так называется само стихотворение. Первый стих. Шалем каариг шарга яд эйль дак-дак лело мага урия. Совершенный, как полотно, что соткано Божьей рукой, тонко-тонко, без касания руки и взгляда. И тут каждый спросит, что значит касание руки, все понимают, а что значит касание взгляда. Да? Это непросто. Речь идет о том, что в Талмуде, например, есть разбор, юридический разбор, когда один сосед подал в суд на другого соседа. За что? За то, что тот смотрел со своего двора в его двор. И этот взгляд ему причинил, по его мнению, причинил ему какие-то неудобства и, больше того, даже, может быть, вред. И вот Талмуд разбирает. Есть гезек рейя, вред от взгляда, или нету вреда от взгляда? Психологически мы понимаем, что это возможно. Нам неприятно иногда или во многих случаях, когда на нас пристально смотрят, слишком разглядывают, рассматривают. Но это психологически. И это, конечно, тоже может принести какой-то вред через это. То есть мы становимся рассеянными, у нас что-то падает из рук, что-то у нас не идет. А Талмуд рассматривает еще даже объективно, а может быть и объективно взгляд что-то производит. И поэтому, например, решено... В Талмуде надо возвести забор между соседями такой высоты, чтобы один не смог смотреть на другого просто так. Тут Ури Цви Гринберг берет вот это самое наитончайшую возможность вреда. Касание руки – это точно, это понятно. Рука может навредить, когда она чего-то касается. Да, это уже слишком грубо. Но взгляд, а он говорит, ведь это полотно, которое соткано рукой Божьей. Его рука не должна касаться. Рука – это сила, естественно. Тут это не какая-то рука. Это не то, что нарисовал Микеланджело, там одна рука и другая. Помните, там на венце Сикстинской капеллы? Нет, это... Рука – это сила, это проявление силы, проявление воли. И это не должно касаться. И даже взгляд какой-то, это не как человеческий взгляд. Вот такое тонкое полотно, наитончайшее, дак-дак, наитончайшее. И вот как это полотно... Гаяга вирби моцаэя хорев. Рухота цинами тахугу аддак гамкен. Вот совершенный, как это полотно, был воздух в конце зимы, и холодные ветры растянули его до тонкости. То есть тут, видите, ветер тоже, это не касание руки, а как бы растягивает, как бы вот та сила, которая действует. В воздухе.
Цена – это холод?
Цена – это холод, да. От этого слова, новое слово, все это знают. Гицтаненут. Да?
Простуда,
правильно. Правильно. Холод, остужение – это цена. Мецунан – это простуженный, да. Не только простуженный, это и остуженный. Например, охлажденный, да. Какой-то товар какой-то охлажденный, да. Да. Вот. Это если человек, а если товар в магазине, то мецунан. Есть кафу, то есть замороженное, есть мецунан, это охлажденный. Да. Это уже производные слова. А первое слово – это цена. Цена. Также имеется в виду, что так же, как... то полотно тонкое, так был и воздух тонкий от этих ветров. Вяхайши и влит блитотав, витакатки йотав бо. А живность, которая выделялась рельефно и в него втыкалась, то есть что происходит в воздухе? Сам-то воздух, он тоненький, прозрачный, но в нем кто-то ходит. Вот это живое, живность. оно как бы рельефно в нем выступает в воздухе. Оно втыкается в него, она его заберет. Но ло асабо хорим, не продырявило его этот воздух, это полотно. Кемея машли мими масавния усхият адаг. Не продырявило его, ведь и воды морские целы, или целые, с кораблями плывущими и рыбами. Да? То есть вода, несмотря на то, что в ней что-то происходит, она сама не дырявится. В ней нету этих пустых пространств. Так же и воздух. Это вся живность обыкновенная. Адшебагавив. Вяципорим актанот акалот. Нокрот бимкорейген некирот. Пока не пришла весна, и птички легкие клюют своими клювами его. Ширака малахим широты гем то вот мишелейне абасар шела адам. Так что только ангелы, видение которых лучше глаз, плотских человека. Тут я должен вам сказать, что Ури Цви как бы придумывает новое слово. Оно очень близко к обыкновенному. Ро-тай-гем. Он не пишет реиятам. Мы бы сегодня написали их видение, их возможность видеть. Это реия. Да. А он пишет ро-тай-гем. Почему он это делает, можно только предположить. Мы точно не знаем. Но дело в том, что ангел Малах, он как бы создан для чего-то одного, и потом он исчезает, когда его миссия исполнена. То есть у него нет постоянных каких-то качеств души. Он создан для чего-то, и все.
Или назначен.
Ну, то одно и то же. Это не просто там, скажем, вот видите, вы говорите «назначен». Это как будто бы есть, ну, я не знаю, полк ангела, и кого-то иногда из них назначают, а потом возвращают в этот полк. Нет. Ангелы создаются и исчезают. Потому что ангел, вообще, слово хотя и на русском, то есть принято в русском языке, оно не русское. Оно латинское. А «малах», и оно действительно есть перевод – с иврита. Малах – это посланец. Посланец. А посланец, с точки зрения высшей, он для своего посыла создается, и проделав свою работу, для которой был послан, он исчезает. Ну, для того раза. Да-да, правильно. Именно для того раза. Этот раз может быть 1000 лет, но неважно. Это только для определенной цели. И поэтому может быть, он использовал вот это ро-о-тэ-гэм, то есть это как бы в настоящем времени всегда. Это не просто какое-то качество, постоянное качество вот этого, вот такого создания. Ангел, он всегда в настоящем времени, потому что он для чего-то создан. И эта цель, она и есть суть его существования. Он не может менять свои цели сам. Может быть, поэтому. Во всяком случае, это слово не принято. Но и поэтому я тоже так написал. Видение или видение, не знаю, как хотите. То есть, как правильно, я не уверен. Вот. оно лучше глаз плотских человека. И поэтому Рау халалиму некавим баавир, ведаркам бокея шир вегузир. Только ангелы увидели отверстие, отверстия и дырочки в воздухе, а через них исходит песня, и это блеск. То есть блеск. Ну, зив — это свет, блеск, свечение, можете перевести по-разному, сияние, можете перевести по-разному. Я перевел так, но можно, можно и иначе. То есть Ури Цви, у которого было особое отношение к птицам, он и себя отождествлял с птицей, и вообще, ну, ципор это очень традиционное отождествление с еврейским народом, между прочим. Еврейский народ в Талмуде уподобляется птице. И вот он представляет себе, как же так, как вот эти маленькие птички издают такие песни, такие трели. И воздух их как бы не останавливает. Они своим клювиком проделывают дырочки в воздухе. И как бы, конечно, это не физическое определение и описание, но как бы через эти вот не видно и никому, только ангела. Потому что он считает, что птички для этого и созданы, чтобы вести свои песни, ни для чего другого. И вот через эти маленькие отверстия в воздухе они поют. И мы слышим их песни. И это блеск, это сияние. Да? Так же, как сияние проходит через воздух и доходит до нас. Вяципорим бегурала. То есть ангелы их видят, но они по-своему, а птички по-своему. То есть по своей судьбе. Бегуралан — это имеется в виду своим путем, своей судьбой, по-своему. Они не для ангелов поют, они поют, потому что они поют. Вяципорим бегуралан. Эйна малахим товсимотан беяда. Ангелы не могут поймать их руками. Как бы, да? Афшехем микан имбаем. Это уже следующая строчка. Хотя они и завидуют им. Шешира Малахим, Леширата Ципурим Ката. Ведь песня ангелов предшествовала песне их. Но песню ангелов никто не слышит. Люди не слышат, а песню птичек все слышат. И вот несмотря на то, что они предшествовали птичкам, но они им завидуют, потому что птичью песню слышат все. Это такое описание того, что ангелы поют на небесах, воспевают мощь, сияние и силу Всевышнего. Но мы их не слышим. Более того, Талмуд говорит, пока евреи не начинают петь в течение молитвы, внизу в этом мире ангелы тоже не могут начать свою песню. Только после того, как евреи здесь начинают, люди, тогда и они тоже могут совершить свое. И они могут петь на небесах. На небесах в смысле, конечно, не физическом небе.
Есть еврейские ангелы, да? И ангелы других народов.
Почему еврейские ангелы? Откуда это вы вывели?
Они ждут, когда евреи.
Все ангелы ждут. Что же, тогда и Бог только еврейский, а у других народов другие боги.
Нет, Бог-то один, но...
Вот ангел... слава Богу, хотя бы на этом остановились. Нет, ангелы, они не еврейские, не еврейские. Еврейский народ особый, поэтому ждут песни еврейского народа.
Они международные, евреи. Кто вызовет, так тому летят.
Нет, их не вызывают. Их посылают.
Это путь и сон.
А? Это серьезные вещи, товарищи. Вы... Следующая строфа. Хатипурима эйли лифнот авив геиру еладай мишнатан. Птички эти перед предвесной разбудили детей моих от сна. Тут надо сказать, хатипурима эйли лифнот авив. Лифнот авив – это как бы приносящие весну с собой, предвесной, предвещающие весну, да, к весне, птички эти к весне. То есть здесь переход от зимнего, от воздуха в конце зимы к началу весны. И все пробуждается. Но он говорит, и дети мои пробудились от сна. То есть зимой тоже всем как-то холодно, все хотят больше спать. А вдруг они пробудились и стали веселыми и радостными, и такими, да, и вот как бы птички их разбудили. И тут он говорит, клей рехев квейдим бешик шукам лабокер, ло. А ципорим актанот, кен. Тяжелые машины шумом своим поутру, нет. А птички малые, да. То есть машины их не будет. Они и спят себе сладким сном, дети. А вот птички их разбудили.
Избирательно.
Гам колотеем лоаю, ке колотеем идай бокер. А бокер эм рацу. И голоса их, имеется в виду детей, не как каждым утром. Этим утром они хотели лидамот ла ципорима олзо. Уподобиться веселым птичкам. Кола ципорим ба бабай ташахен. Голос птиц и в соседнем доме. Да? Пришел в соседний дом. Ба бабай ташахен. Пришел в соседний дом. Голос птиц пришел и в соседний дом. Вегамшами тореруа и ладимках. Вани гаити кешавуй бекен элькен. И там тоже проснулись дети так. А я, тут надо дописать, а я был как пленник в гнезде к гнезду. То есть вот между этими гнездами, своим домом, домом соседей, птичьими новыми гнездами, я... Меня они пленили. Пленили. И вот, как пленники, тут очень интересно, что же делает пленник такой? Ну, мы понимаем, что есть пленник, скажем, на войне, он хочет освободиться. А есть плененный прелестью, радостью. Он не хочет освободиться. Наоборот, это его движет каким-то высоким деянием. И вот как он описывает себя же, что, к чему это его привело. Вани захарти эт шем элогей ави ве ими бетох кен вегаотиот бен гиа. И вспомнил я имя Бога Отца моего и матери моей. Между тем и буквы светятся. Конечно, он пишет уже после того, как их нет. В прошлом стихотворении мы видели, что дети названы именем родителей его. То есть дети, молоденькие, маленькие, которые этого всего не пережили. Но имена остались. И вот эта песня с той зимы страшной. Вдруг она вновь на этой весне жизни. В 56 лет он женился. 57, 58, 59, 60 у него родились дети, которых он, у него родилось пятеро детей. Он назвал именами своих родителей и сестер. И вдруг, после той зимы, все проясняется. и к весне идет, и он слышит это пение. И вот это пение, он вспомнил Бога Отца своего и матери своей, Бога, о котором он считал, что тот оставил его, ибо оставил его без отца и без матери, без детей, без всего того, что было когда-то, без всей той радости, которая была. И вот в детях своих он вспомнил, через них он вспомнил Бога Отца своего и Бога Матери своей. И вдруг те буквочки засветились, буквы имен, буквы Святого Писания, буквы молитвенника, они засветились новым светом. Они прежде как будто бы потухли для него, а сейчас засветились. «Велакахти талити амиутерат, вит атафти беталит, киалей ромгевия». И взял я талит свой украшенный, и закутался в талит, будто я ногой, ноги, не знаю, как правильно. Ногой, да, правильно.
А почему ногой? Вот что тут?
Вот как будто бы все, никаких одежд, он на себе чувствует вот это, на своем теле, прямо вот, и это особое чувство. Теперь хочу сказать, талит амиутерет, я перевел как украшенный. Очень трудно перевести иначе. Может быть, вам...
Вышитый.
Нет. Вот сейчас я поясню. Именно это поясню. Если вы когда-то видели талит, да.
Конечно.
Ну, мужчины видели, может быть, больше раз, чем женщина, потому что обычно женщины не закутываются в талит, большой во всяком случае. Но на многих талитах есть вот... То, что окутывает шею, есть особый такой, или серебра, или, то есть серебра. Серебра есть у некоторых людей, это слишком дорого. Ну, как бы серебряное шитье, или даже серебряное такое украшение, или даже золотое, смотря по возможности. И это называется итур, или атара, теперь. Атара – это корона. Это не просто украшение. Легит атер – это короноваться, венчаться. Почему действительно это называется не просто украшение? Потому что многие талит потом, и он это тоже описывает, не только закутывает свое тело, но в течение молитвы его на голову. И как бы вот здесь выходит вот этот венец, который здесь нашит. И поэтому это называет, он пишет талит амиутерет. Это украшенный. Ну, я другого слова не нашел. Может быть, талит с венцом. Не знаю. Как у вас выйдет, так выйдет. Я нашел это слово, другого не нашел. Но поясняю, чтобы было понятно.
Венчанный.
Может быть. Ну, подумайте, что можно придумать для этого. Вот, но поясняю, что это такое, да? И талит, теперь, на ногое, на ногое тело, потому что талит, вообще само слово талмудическое, это мишнаитское слово, оно древнее, но не очень древнее, не библейское. Это одежда. Талит – это одежда. Это не именно вот то, что мы сегодня называем, да, вот это четырехугольное полотно специально, а это одежда вообще. Любая одежда. Это тоже талит. Но так как для одежд есть древние слова еврейские, как бегет и так далее, то это слово как бы с течением времени стало именно обозначением вот этой ритуальной одежды. Я бы даже сказал, ну, на русском языке это не ризы. Действительно, надо сказать, что вот эти одежды католических и православных священников и более древних церквей, они действительно идут от этого, потому что они укутываются еще в какие-то ризы, кроме обыкновенной одежды. И это как бы упоминание о том, что у евреев был талит, то есть они делают что-то подобное. Вот. Но написать вместо талит ризы я не... Да, это было бы слишком, да, то есть вспомнил об отце и матери и укутался в ризы, да, ну это как-то... Вот. Но я только поясняю, о чем идет речь, да. Нет, поэтому я тоже написал талит, именно талит. Можно написать, как было принято когда-то в русском языке, ашкеназийской, наверное, да, талис, да. Это можно, это каждый тоже для себя решит, но... Талит это талит. И тут он пишет вот эти две буквы, эти два звука. А-а-а. То есть, как будто... Вот представьте себе, ногое тело, и вдруг такое прохладное полотно его укутывает. И ты что-то чувствуешь. Да? А-а-а. Вот. И он также почувствовал, хотя был одет, конечно. Ну вот... Закутаться в талит, для него это было каким-то особым чувством.
А вот можно про слово спросить?
Да.
Вот после этого АА стоит
Кеал как на. Как Эйром. Эйром это ногой.
Да. А вот дальше.
Гвия это тело. Тело. Гвия. Между прочим, это очень интересное слово. Смотрите. От этого же слова это слово гимал вав гев. Есть слово гав, гимал бет, это спина. А гев это туловище.
Гимал вав, да?
Гимал вав, да. Не гимал бет, гав, а гев. От этого же слова игой, гвия, гимал вав юд, то есть народ это туловище, это определенное тело, составленное из многих людей. Ну, то есть это что-то, это какая-то, ну, скажем, это историческое естество какое-то, народ. И это называется гой. Гой, гев, гвия, это тело по-настоящему и даже мертвое тело тоже гвия, гвиет. Нет, нет. Это, во-первых, не вава бет, гавиа, но там айн в конце. Гавия, гвиим. Это другое, это совсем только гимал там. И слышится похоже, но если бы мы правильно разговаривали на иврите, то мы бы слышали большую разницу между тем и другим. Вот. Это гвия, гой, гев. Теперь на арамейском языке го это нутро. Бего, дворим бего. На арамейском талмудическом языке есть, например, слово милегав у милевар. Милевар – это снаружи, милегав – это изнутри. То есть, вот интересно, тот же самый корень на двух близких языках, братьях, братских языках, не, ну, братских не знаю, но язык, да, арамейском и иврите, не всегда арамейцы были нам братьями, но, во всяком случае, близкими по крови и генетике, и по языку. Какие интересные значения. Там это нутро, а у нас это плоть, это тело. Живое. Гев. Вот так. Там, во-первых, бет, во-вторых, гвия это, лигбот. От этого слова габай. Гвия, лигбот это...
И гав.
И гав, да. Да. Гав и... это, да. Ну и...
От того же слова, что нету.
Со спина.
Дело в том... Дело в том, что тут тоже арамейский и иврит как бы соединились. Гав это еврейское слово, а это уже арамеизированное. И габай, вообще, это ведь это талмудическое, это мишнаитское, не талмудическое, а мишнаитское.
Вот. Собирает деньги.
И говорит, вот. На сегодняшнем иврите Габа это служка или тот, который там в синагоге... Это изначально был казначей. На сегодняшний день, когда говорят Габай Бейт Акнесет, он не именно казначей, а он следит за порядком. Следит за порядком, это Габай. И поэтому у многих евреев и есть такое, даже такая фамилия, Габай. Потому что какой-то там дедушка, прадедушка, не знаю кто, был действительно Габай. Был тем, который следил за порядком в синагоге. Да. Между его различными прерогативами и обязанностями это и собирать милостыню, или собирать пожертвования, собирать деньги. С участников молящихся для того, чтобы содержать синагогу и содержать бедных. Да, это Габай. Вот. И гвия именно это когда берут налоги. Махлекет гвия. Да, но это пишется иначе, поэтому. Да, здесь вав.
Да.
Гвияти тут как и здесь, как гвия бивав. И вот когда он закутался в талит, и сразу он описывает, как он говорит некоторые стихи молитвенные, которые, конечно, идут из псалмов. Виамарти. Обычно эти стихи говорят, когда закутываются в талит. Элохай гадалтами от год вегадар лавашта. И сказал, имеется в виду я, и сказал я, Бог мой, возвеличился ты, одел сияние и великолепие.
Кто возвеличился?
Бог мой, возвеличился ты. Нет.
Это не очень понятно, что там
такое. Что непонятно?
Ну, это странно.
Что Бог оделся в сияние и великолепие. Нет, имеется в виду, что вот мы, когда к тебе обращаемся, мы тебя же не видим. То есть ты как бы сокрыт, одет в сияние и великолепие. Это максимум то, что мы можем увидеть. Сияние и великолепие.
Нет, просто знаете, вот вопрос такой. Возвеличился Бог. Довольно странно, потому что он велик уже изначально и всегда.
Максимально, да. Но в наших глазах. В наших глазах. В наших глазах. В наших глазах. Дело в том, не только его, это стих из псалмов. Дело в том, что в обычной жизни, к сожалению великому, мы Бога не видим. То есть не видим его великолепия, его величия, его сияния. Мы живем как бы индифферентно. А когда мы углубляемся в это, то как бы предстает перед нами все величие. И в этом отношении ты возвеличился, конечно, в моих глазах, потому что сделаться больше, чем ты есть, ты, конечно, не... Это понятно. Гадал там и от год веадар лавашта. О те орка салма, но те шама им кайрия. Сокрывающийся светом, как платьем, и натягивающий небеса, как полотно. То есть ты, это продолжение, да-да. Я тут перевел своим переводом. У нас нету здесь какого-то ни канонического, ни другого перевода этих стихов. Я перевел сам, так что можете поискать где-то в другом месте.
А какой это псалом?
Ой, я не помню. По правде вам сказать, я сейчас не помню. Надо было поискать, но у меня не было времени.
Ну, в гугле можно.
Можно все.
Просто
да, вот писать, вы напишите писать, эти слова, и вам дадут, да. Вам, да, правильно. Да, это точно.
Точно так.
Вот это вот,
вот эти стихи произносятся, когда сам еврей закутывается в талит и как бы говорит, что весь мир, весь свет, все великолепие, все, все небеса, они есть будто бы одежды, платье, талит для Всевышнего. Но он скрывается в них. И мы видим только это, а не, конечно, его самого. Понимаете? Все. Дальше. Викарахти рецуат тефилин шел яд безрои. Намотал. Тут тоже должно быть я, конечно. Ремешок тефилин ручной на руку. Веанадати тфилин шел рош алав. Веалав атерет аталит. И одел тефилин головной. А на нем... А на него одел тоже украшение талита. Вот то именно, то атара. Вот именно, да, да, да.
А
да.
Взро, а, это имеется в виду мышцы, что ли, да?
Ну, взро, понимаете.
А, это
мышцы? Нет, нет, вы правы, потому что тефилин именно на мышце.
Да.
Сама филактерия именно на верхней мышце, да. Но ремешок по всей руке. Вот, так что...
Вот наглядное пособие, пожалуйста.
Ну да, я здесь, видите, кто-то нарисовал у Рицви Гринберга, и у него тфилин как раз.
Ну да?
Да. И когда он это делает, он вновь тоже как бы вспоминает часть стиха из псалмов. «Баэрев ялин вехи, велабокер лина». Шарти мипи малки Давида Элоги. Вечером уснет в плаче, а утром с радостью, то есть встанет, конечно, пробудет. Он говорит это как бы я себе. Пел я из уст царя Давида Божественного. ויהל בי רגש אדנות האדם היהודי בזיו אלוהיו השליט. יסוויטילה מניה צ'וסטווה גספוצטווה יברייסקווה צ'לווקה פסיאני בוגה יבו ולסטיטליה, אילי ולסטילינה. יהל, מי אוז'ה ככתה גברילי אבטם, אתה תוז'ה, אסוויטית, פקריט סוויטם, פתמושת עתת ודסלובה и огель, шатер. Но от этого же слова и тегила, слава. Тегила, то есть, да, вот именно гей ламет, ор ягель. Гила, вот это нимб, гила, то же самое от этого же корня.
И тегилим.
И тегилим, потому что тегилот, прославление, тегила, тегилим. Или Тегилот, да, псалмы. Где властитель Бог? Аладама маянит евулит, вялхелка холит весалит. На земле ручеев и урожаев. Ну, как бы надо было написать, на земле ручейной и урожайной. Но это как, ну, не получается. И на уделе песка и скал тоже. На уделе песочном и скалистом. Ну, это...
Песчаном.
Песчаном, да, может быть. Ну, подумайте, я это специально так говорю. Так, как написал на земле ручеев, так и написал на песка и скал. То есть, вообще-то он говорит, я же знаю, что есть земля урожайная. Земля, на которой много ручеев и рек. Там я родился. А есть земля... Песчаная и скалистая – это та земля, на которой я сейчас. А он – властитель всех земель. И поэтому я тоже господин. Да, это очень такая, такая местность, очень урожайная. Очень, да. И Белый Камень, и окрестности Львова, и вся… Да, все там очень урожайные места. все там, и воды много.
Ты не все ты сейчас довели этот край.
Ну, это другое дело. Это уже дело людей, которые там находятся. Это другое дело. А сама земля плодородная. Люди нерадивые. А земля плодородная. Вот. И он говорит, да, во мне есть вот это господство, которое идет от сияния Бога, властителя всей земли. И той земли, и этой земли. И я могу быть тоже господином себя, своего времени, своего места. И могу, вот у него родились дети, понимаете, вот это чувство отца, чувство будущего, чувство того, что несмотря на то, что у тебя отняли все, ты все-таки еще можешь быть господином. В сиянии властелина всего ты можешь еще сделать свое будущее. Через детей, через семью, и, конечно, через поэзию, через творчество. Через... Вот ты создаешь свое. Ты создаешь, то есть ты господин, а не раб. Не раб времени и не раб событий, а ты господин. И это потому, что есть сияние властителя Всевышнего. Он дает тебе волю, он дает тебе, он творец, дает тебе и силу творчества и так далее.